Громкие даты.
В этот день, 29 октября 1768 года, была сделана первая в России прививка против оспы. И первой на рискованный эксперимент пошла сама российская императрица. Екатерина II показала пример. Сделала прививку себе и 14-летнему сыну Павлу. Завезенная крестоносцами, черная оспа несколько столетий была ужасом Европы. Вместе с чумой и холерой она унесла миллионы человеческих жизней, а лица выживших украшали чудовищные шрамы, которые называли оспинами. Екатерина II решила лично на себе опробовать довольно рискованный метод вакцинации. Поздним октябрьским вечером в покое великой императрицы тайно провели специально выписанного из Англии врача Димсдейла и 6-летнего отрока Сашу Маркова, больного оспой. Врач сделал надрез на руке императрицы и через открывшуюся ранку протянул нитку, смоченную гноем зараженного мальчика. По расчетам Димсдейла, менее чем через неделю императрица должна была заболеть легкой формой оспы и перенести ее без особых осложнений. Уже на следующий день Екатерина II, как обычно, вышла к своим фрейлинам, шумно веселилась во дворе, играла с придворными в карты и беседовала о всякой всячине, сидя за общим обеденным столом. Несмотря на глобальную тайну проведенной операции, весь двор о ней знал. Можно только представить себе ужас придворных дам и их кавалеров, которым приходилось беззаботно общаться с императрицей, приближаясь к ней на небезопасное расстояние. Необузданное веселье в Царскосельском дворце продолжалось в течение 6 дней, после чего у императрицы появились первые признаки заражения, и она уединилась в своих покоях. Как и предполагал доктор Димсдейл, лечение прошло вполне успешно, не оставив на лице Екатерины никаких рубцов. Менее чем через месяц материнской кровью привили будущего императора Павла Петровича. Некоторые историки предполагают, что Екатерина пошла на подобный риск ради поднятия собственного авторитета среди придворных. Но факт остается фактом. Русская правительница совершила то, чего не смог себе позволить ни один монарх Европы. Она продемонстрировала подданным, что готова пожертвовать ради них даже собственной жизнью. В этот день, 29 октября 1917 года, по новому стилю, в небольшом доме по адресу Болотная, 13, произошло событие, в дальнейшем перевернувшее жизнь всей страны. Там прошло заседание ЦК РСДРПБ, на котором было принято решение о вооруженном восстании. Участвовали 25 человек, докладчиком был Ленин. В ходе длительных дебатов за восстание проголосовали 19 человек. Четверо воздержались, и только двое, Зиновьев и Каменев, по-прежнему выступали против. Также был избран партийный центр для руководства восстанием. А было все это на даче Бертлинга. Здание сохранилось на Болотной, 13, до сих пор. Сейчас там мемориальный дом-музей Выборгской страны. Политическое прошлое, очевидно, спасло здание при расширении города сразу после революции. Особняк Бертлинга избежал судьбы многих дач района Лесного, уничтоженных урбанизацией. Его не снесли. В 21 году участок на Болотной вместе со всеми строениями передали детскому дому. Его воспитанники пережили там блокаду и послевоенные годы. Здание на Болотной улице, 13, живет сегодня своей насыщенной культурной и просветительской жизнью, а тогда, в 17 году, именно в этом, похожем на игрушечный домике, сформировался совсем не игрушечный замысел. Буря грянет уже через неделю. 7 ноября 1917 года выстрелит пушка на «Авроре». И поехали.
Горит, горит заря над Смольным, это с нами на века. Залп «Авроры» никогда не смолкнет, вдаль простерта Ленина рука. Бьет набат, бьет набат, Питерна мало, пламя октября в глазах бойца.
«29 октября 1896 года оглушительным провалом завершилась премьера в Александринском театре пьесы Антона Чехова «Чайка». Автор покинул зал уже во время второго действия и зарекся писать для сцены. Комедия, 3 женских роли, 6 мужских, 4 акта, пейзаж, «Вид на озеро». Много разговоров о литературе, мало действия, «Пять пудов любви». Так писал Чехов в 1885 году, приступая к созданию «Чайки». Классик вынашивал замысел трагичнейшей комедии в русской комедиографии долгие годы. Он уже давно хотел освободиться от штампов и пойти против условий сцены. Поэтому в его «Чайке», которая называлась комедией, смешного было не больше, чем в жизни. Тогдашняя публика этого не смогла оценить. 29 октября день рождения отмечает комсомол. В 1918 году в Москве прошел первый всероссийский съезд союзов рабочей и крестьянской молодежи. Сразу после 17 года на свет как грибы начали появляться юношеские организации рабочих «Труд и свет», и другие, члены которых ориентировались на соцпартии. Крупнейшим предшественником комсомола был наш Петроградский социалистический союз рабочей молодежи. Он был создан годом раньше легендарного первого съезда. И на самом первом в истории всероссийском слете продвинутых молодых из 15 тысяч членов 10 тысяч были в Петрограде, всего 2 тысячи в Москве и только 3 тысячи по всей провинции. Несмотря на распад Советского Союза, граждане нашей страны до сих пор вспоминают о нем с ностальгией. И о комсомоле, конечно, тоже. Он перестал существовать в 91 году. «Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым», как поется в песне.
Я в мир удивительный этот пришел, отваге и правде учиться. Единственный друг, дорогой комсомол, ты можешь на нас положиться. Мы пройдем сквозь шторм и дым, станет небо голубым. Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым. Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым. Грядущие дни, как во все времена, недобрым метелям кружится. Родная моя, дорогая страна, ты можешь на нас положиться. Мы пройдем сквозь шторм и дым, станет небо голубым. Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым. Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым.
Громкие даты.